Друзья мои, все посетители, кто у нас сегодня в Доме Божьем, я размышляю о том, о чем мы утром слышали, это слово, которое, признаюсь, пришлось произносить с этого места, не дает покоя. Слово о росте духовном. Действительно, если задать вопрос, чем, на что мы надеемся, и что для нас является движущей силой, чтобы мы поднимались духовно. Наверное, мы сегодня могли бы очень много разных предложений дать своих. Ну, видимо, от этого зависит, видимо, от этого зависит. Как это ни удивительно, но действительно наше стабильное возрастание, оно напрямую связано со Священным Писанием. Напрямую. Бог побеспокоился действительно о том, чтобы это слово... Оно было, что самое важное, на языке, который ты понимаешь. Не понимаешь русский, возьми украинский. Не понимаешь украинский, возьми английский, молдавский, гагаузский. Какая разница, какой язык? Это уникально, насколько Бог побеспокоился о том, чтобы слово было понятным. Если оно непонятно, оно, безусловно, не сможет принести плод. И вот размышляя о том, пытаясь вот видеть эту картину, которая была представлена о том, что характерно каждому духовной, как каждой духовной ступени, возрастание духовном, пытаешься задать себе вопрос, вот давно ты верующий? Ты рассчитывал на то или думал о том, что твой рост, он связан с какими-то особенностями? Ну вот ты научился проповедовать, ты научился играть, ты чего-то достиг в христианской жизни. Неужели с этим рост связан? И когда об этом размышляешь, просто в трепете глубоком смиряешься перед Богом, Господи, прости, я совершенно не о том думаю. Я совершенно не о том думаю. Просто мое глубокое заблуждение. Вновь и вновь внимание наше обращено на Священное Писание. Мы сегодня будем продолжать наше знакомство с тем, как люди реагировали на учение Христа. Мы с вами завершили знакомство с Нагорной проповедью и начали уже изучение, ознакомление с тем, как люди реагировали. А реакция была достаточно простая. Слово коснулось, и люди со всеми своими и радостями, а большей частью проблемами, тревогами, куда? К Иисусу. Он им о Царстве Небесном, они ему сына больного. Он им о возрастании духовном, они его бесноватого сына. Обратите внимание, вот интересно, когда смотришь на вот эту картину, когда, в общем-то, она так и рисуется, так такое она представлена в Евангелии, и думаешь, действительно, насколько люди, вот сколько времени должно пройти, прежде чем мы от своих земных забот, мы будем сегодня говорить, которые Богом усматриваются, все равно Он их усматривает, насколько мы, слыша Божье Слово, остаемся просто земными людьми. У нас свои проблемы. У нас там одно, другое, там работы нет, там бил не могу заплатить, там еще какой-то нюанс. Обратите внимание, мы очень похожи на тех людей, которые вот тогда были, во времена Христа. Мы сразу свои заботы ему представляем. И что самое интересное, Христос всегда терпеливо их воспринимал. Даже тогда у учеников, близких, казалось бы, ну радуйтесь тому, что ваш имидж поднимается. Они стали возмущаться, устали уже. Так хоть детей-то сюда не надо, убирать их. Они мешают. Нет, вы неправильно думаете. Вы не можете детей от меня отводить. Вы не имеете права. Как Христос их останавливает? Смотрите, и вот чем более люди воспринимали, слушали Слово Христа, видели реакцию Христа на то, как они реагируют на слова Христа, то есть обратная получается реакция, Христос более и более над ними работал. Вот эта работа сегодня осуществляется над нами, друзья. Чем более мы рассуждаем о Божьем Слове, тем более оно заставляет нас думать о самих себе, ведь жизнь далека еще от совершенства. И чем больше рассуждаем о Божьем Слове, тем более понимаем, насколько мы от этого Слова просто далеки. Когда вспоминаешь свои детские годы, слышал очень серьезное размышление, ну, кто-то пытался истину какую-то духовную открыть, какая она была далекая, и, ну, стоит, не стоит ее прислушаться, стоит, не стоит идти этим христианским путем. И вот думаешь, какие-то странные вещи, что-то такое несбыточное, какое-то далекое, что-то это, видимо, не для меня. Но чем более растешь и возрастом даже физическим, встречаясь в жизни с разными нюансами, тем более и более задаешь себе вопрос, а что со мной происходит? Почему вот то, что неизменно на протяжении практически уже 2000 лет, слово записанное, почему Бог его не меняет? Почему? Бог неизменный, а ты изменяешься. И видишь в себе эти перемены. Еще раз убеждаюсь в том, насколько верно Божье Слово, которое заставляет просто-напросто твое сознание привести в согласие с тем, что ты находишь в Божьем Слове. Итак, Христос преподал учение людям. И как они на него отреагировали? Вот что есть, вот какие есть, такие не пришли. И вот таких вот разных, противоречивых, земных, связанных с своими проблемами, болезнями, трудностями, вот таких Христос и лечит. Вот таких и из таких людей Он и формирует тех, которые спустя какое-то время пойдут по всему тогдашнему миру с проповедью Евангелия. Вот это уникальность Христа. И мы сегодня увидим вот в тех интересных мыслях, которые сегодня будем рассматривать, насколько Христос был доступен для каждого человека. Слово Христа касалось абсолютно всех социальных слоев населения. Оно касалось тогда. Осмелюсь сделать смелое утверждение, это же и сегодня. Вспомните первое, когда закончил Христос Нагорную проповедь, с чем мы соприкоснулись? Вот прозвучало слово, за ним последовало множество людей. И первое, с чем мы соприкоснулись, это, с одной стороны, он социально отверженный, с другой стороны, просто потерянный человек, прокаженный. Это одна категория людей. Сразу после этого, с кем мы соприкоснулись, интересно, с слугой сотника. Обратили внимание на то, что это люди, которых вот евреи не воспринимали. Они считали их оккупантами. Это был человек, который занимал какое-то положение в обществе. Это вторая категория людей, с которой тянулись ко Христу, они не могли пройти мимо Его. Сегодня будем говорить еще об одной очень интересной, уникальной особенности. Христос посещает дом своего ученика. И после этого мы соприкасаемся с тем, что вот слыша и видя, что Христос делает, на слово Христа отреагировали две разные категории людей. С одной стороны, образованный человек, книжник. С другой стороны, обычный, стандартный, как мы говорим, среднестатистический. По поводу того, они высказывались, как они хотят следовать за Христом. Люди ко Христу приходят, хотят прийти на своих условиях. Один предлагает одно условие Христу, другой предлагает другое. Вот это то, о чем мы будем сегодня говорить. Итак, слово Христа касается людей, разных совершенно слоев населения. И сегодня у нас на очереди очень короткая, но очень ценная информация о том, как Христос посетил дом Петра. Давайте обратимся к 8 главе. Мы завершили с вами рассуждение о тексте, включая стих 13, сегодня 14 и 15 стихи, и потом чуть ниже. Сначала эти два стиха. Давайте мы их прочитаем. Матфея, 8 глава, 14 и 15 стихи. «Пришедший же в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им». Ну, такое очень короткое повествование. Друзья, я думаю, что даже этих двух стихов нам было бы вполне достаточно, чтобы сегодня до конца времени, которое мы здесь будем, рассуждать об этом. Я хочу некоторые мысли предложить с тем, чтобы они остались у нас в памяти, и чтобы мы о них рассуждали, когда закончится служение. Прежде всего, очень важная деталь. Вот если соединить этот текст, слова Матфея с другими евангелистами, то вырисовывается интересная картина. Христос не один пришел в дом Петра. Он пришел в этом доме, как вы знаете, жили, интересно, в дом Петра и Андрея, брата его, другой евангелист добавляет. С кем он пришел? С Иаковом и Иоанном. Итак, 5 человек пришло. Они где-то путешествовали, и вдруг они приходят в этот дом. Первая очень важная, интересная деталь. Чуть позже Христос спрашивает учеников своих. Вы в чем-то имели нужду, когда вы были со мной? Нет. Как-то Петр вот в своем таком особом восторженном состоянии, видишь, кто есть Господь, соприкасаясь с ним, говорит: Господи, мы за тобой последовали. Мы оставили все. Помните, что нам будет? Христос учил учеников своих, причем эти слова Петр сказал тогда, когда Христос сказал о цене следования за Ним. То есть, если вы последуете за Мной, да, то отвергни себя. Помните, у нас было отдельное рассуждение, да? Возлюби больше, кто тебе мешает следовать за Христом? Помните, это близкие. Дальше. Материальные блага и, самое главное, я сам. Мы как-то рассуждение с вами на этот счет имели. И мы касались этого интересной мысли. Христос призывает возненавидеть близких. Мы чуть-чуть там коснулись этой детали. И после этого Петр и говорит: вот мы оставили все. Что нам будет? Мы говорили о том, что если бы вот Петр оставил так, как сегодня люди способны понимать, все бросить. Пропадем, все пропадом. Начну жить сначала. То в свой дом, не только в свой дом, а в дом, где жила теща, Петр бы не пришел. Ну, люди семейные знают, что такое теща. Много там разных шуток, прибауток складывают, но тем или не менее, это мать твоей жены, чтобы было понятно. Можете себе представить сейчас, если с вашей дочерью или сыном неправильно поступят? Ваша реакция? Вслух не говорите. Не понравится, мягко говоря. Это правда. Как вы думаете, а теще понравилось, что зять бросил дочку? Ну, теще, вам понравится это? Я не думаю, что понравится. Я не думаю. И вот интересно, как правильно возлюбить? Вот что здесь явно просматривается, как правильно возлюбить? Мы оставили все. И тем не менее, он приходит в дом, где жили. Ну, понятно, это не были, как сегодня, однокомнатная квартира там, однобедрумная, двухбедрумная, и все, там больше никто не имеет права жить. Ну, и молодежь, я понимаю, времена-то поменялись, вышли замуж, женились, и папа с мамой не мешай. Ну, я понимаю, как-то оно складывается так, есть причины свои, это отдельная тема для рассуждений. В древние времена, понятное дело, жилье не было таким дешевым, да и построить его нельзя было так легко, как сегодня, да. Раз-раз там дерево налепил, пожалуйста, нарисуем, будем жить. Так вот дома строятся очень быстро. Жили вместе с семьями несколько поколений. И вот оказалось так, что в этом доме проживали и Петр с Андреем, и теща. Почему-то жене Петра здесь ничего не говорится, но нельзя сомневаться в том, что она тоже здесь была. Просто на тещу Петра фокусируется внимание. Важная деталь. Как Петр оставил свою семью для служения Богу. Вот много здесь не говорится. Но я хочу сказать коротко. Он оставил ее правильно. Он оставил правильно. Он не бросил ее. Обратите внимание, а он оставил ради служения. Здесь несколько важных мыслей. Когда Христос призывает, то взвешивать, да, стоит, не стоит, нельзя, это неправильно. Павел признается, когда Бог открыл во мне, решил открыть во мне Сына Своего, помните, да? Он прямо говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью, я решил идти. Петр тоже пошел. Когда Христос его позвал, он пошел. Почему? Потому что Бог, Господь призывает. Еще одна деталь – правильное отношение семьи к тому, кто совершает служение перед Богом. Смотрите, мы не видим здесь упреков. Абсолютно никто из евангелистов, говорящий об этой ситуации, не говорит о том, что когда теща наконец-то пришла в себя, но здоровье есть, теперь я объясню, кто такой Петр. Он же сбежал из дома. Она этого не делает. Как только она получает исцеление, мгновенно служит Христу. Мгновенно, тут же. Это правильное состояние перед Богом. Чем ты должен заниматься? Еще, это вторая деталь. Третья, очень важная, которая в связи с этим явно просто на поверхности лежит, ее нельзя не заметить. Это, как в христианском обществе друзья относятся к своим друзьям? Как? Павел пишет послание к евреям, глава 13, насколько помнится, стих 16. Благотворение, дальше и общительности, не забывайте, потому что таковые жертвы благоугодны Богу. Позвольте задать прямой вопрос. Друзья, когда вы последний раз были в доме друзей? Насколько вы понимаете, что это правильно для вас посещать друг друга? Вот если мы христиане, у нас одна семья христианская. Мы посещаем друг друга? Иногда христиане шутят, и мы, говорят, страннолюбивы, мы странно принимаем. Но слово «страннолюбивы» происходит, первая часть этого корня – странник. Не странно принимать, а странник. Встречался с такими людьми, когда иногда есть необходимость посетить этот дом, и так легонько напрашиваешься, что надо бы посетить, очень вежливое объяснение. У меня заварки дома нет. Я свою принесу. Друзья, общительность, гостеприимство – это жертва. Это мы не стали жертвой, когда мы пошли в гости, правда? И хозяин, который нас принял, он не стал жертвой гостей. Чтоб тебе гости на все лето приехали. Мы иногда любим так вот выразить свое огромное уважение, в кавычках, к недругу своему. Нормальное состояние для христиан, когда есть общительность. когда для нас за правило хорошего тона посетить брата или сестру. Ведь мы же одна семья христианская. Итак, вот этим одним стихом поднимается очень много серьезных вопросов. Очень много. Вот простая история, правда? Простая. Но за этой историей стоят много-много вопросов, причины, почему Христос вот это или вот это сделал. Итак, пришедший в дом Петров Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Еще несколько мыслей, и затем, я думаю, прочитаем далее стихи, будем о них рассуждать. Она оказалась, болезнь, горячка – это температура. Причем температура, вот, значение этого слова более подходящее, это уже не просто температура, а когда человек уже в лихорадке. Понимаете, когда уже просто организм настолько борется, сначала просто недомогание, температура, если организм не справляется, то понятно, температура повышается, температура или жар у человека – это реакция на болезнь. Поэтому, в принципе, это очень важно понимать, что организм борется. И организму, ну это я понимаю, что это отдельно, уже лекции не будем проводить по медицине, все-таки здесь правильно относиться к тому, чтобы помочь организму бороться, чтобы вырабатывался иммунитет. Но важно отметить, организм уже тещи не справлялся, тещи Петра. От простой температуры, от простого недомогания дело дошло до лихорадки, вполне возможно, уже начинало ее трясти, знаете, как так, вот начинает трясти озноб. Вот в этом состоянии была теща. Важно отметить деталь одну. Со стороны, казалось бы, ну все, человек уже умирает, уже все, агония такая, уже вот он, вот-вот-вот. А Господь не опаздывает. Вот он пришел в нужное время. В нужное время пришел. И когда он зашел, он спокойно совершенно реагирует на ситуацию. Мы утром, помните, сегодня говорили об отцовстве. Как он спокойно смотрит на ситуацию. Почему? Все от Бога. Почему меня должно это волновать? Почему я в панику впадаю? Безусловно, Христос являлся абсолютным Богом, и он прекрасно понимал, что здесь никаких нет проблем. Исцелю, но самое главное, он пришел вовремя. Не забывайте, друзья, насколько бы тяжела наша ситуация ни была, Бог приходит всегда вовремя, он никогда не опаздывает. Как-то его хорошие друзья ему сказали, помните кто? Догадайтесь, да? Если бы ты был здесь, кто это сказал? Сестры сказали о брате своем, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Не умер бы брат наш. Это вы так понимаете. Для вас трагедия, для меня трагедии не существует. Итак, Христос никогда не опаздывает. И последняя мысль, их можно и другие еще рассматривать, которые тоже просматриваются. Еще одна деталь. Ранее Христос учил, мы изучали этот текст в Нагорной проповеди, о чем прежде всего заботиться надо? Ищите прежде всего Царство Божьего и Его правды. А все остальное, оно приложится. Друзья мои, в отношении Петра приложилось? Приложилось. Это слова утешения. Я понимаю, очень щекотливый вопрос мы поднимаем. Когда человек совершает служение, посвящен Богу, мы не говорим о должности, которую он в церкви занимает. Мы не говорим. Не должность является служением, а состояние сердца. Если человек совершает служение малейшее, открывает двери и закрывает. Помните, кто это делал? И кем он стал? Самуил. Начинается это все с малого. Поднять бумажку и положить на сердце, проходить по рядам, чтобы здесь был порядок. Простая элементарная вещь, заканчивается богослужение. Положите на сердце, выключить свет. Провели занятия в комнате, положите на сердце, оставить в порядке ваше помещение. И так далее, и так далее. Это Дом Божий. Ведь начинается это все с малого. Услышал, что беда, как и не надо говорить ничего. Пожалуйста, колени для чего у тебя? Молись о защите, о помощи. Можно бесконечно много говорить о том, как мы можем, в чем мы можем действительно быть посвященными Богу. Но если ты Богу посвящен, то это не твоя забота решать вопросы, которые ты не можешь решить. Не твоя забота. А не Господь побеспокоится. Как в данной истории. Итак, два стиха. Коротенькая история. Насколько она глубока по своему содержанию. Друзья, может быть, есть размышления по этим двум стихам, мы пойдем далее. Пожалуйста, прежде чем будем двигаться далее, пожалуйста, может быть, есть вопросы. Мы коснулись очень многих практических советов, практических рекомендаций, которые здесь заложены. Хорошо, давайте мы далее прочитаем. Когда же настал 16, 17 и 18 стихи? Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: он взял на себя наши немощи и понес болезни. Очередные два стиха, потом давайте мы далее рассмотрим. Итак, мы говорили о том, что ко Христу всегда приходили, ну с чем? Какой есть, такой и прихожу. Ну как мне служить Богу, когда у меня сын больной или одержимый? Ну как? Вот хотел бы, да не получается. И вот то, что мне мешает, если другими словами, я несу Богу. Ну я, если так я понимаю, ну как я могу служить Богу, когда вот у меня такая трагедия? Смотрите, вот интересное выражение. Когда настал вечер, к нему принесли. Ну почему настал вечер, днем жарко, это понятно, да? Почему Христос с Никодимом, вернее Никодим со Христом встретился ночью? Некоторые имеют представление, что потому что он боялся там, может быть действительно где-то он и побаивался, но вопрос в другом. Это люди философского уклада ума, учителя. И надо, чтобы им никто не мешал. Я жил долгое время в Азии, иногда такая жара была, кондиционеров-то не было. Говорят, слушай, как можно проповедовать, когда мозги слипаются от жары? А надо еще думать. Так вот в это время, во время жары, понятное дело, что там, ну надо было, чтобы как-то и прохлада была, естественный кондиционер. Когда он, естественный кондиционер, работает? Только ночью. И вот когда прохлада была, Никодима приходит. В то время, когда никто не мешает, спокойненько, рассудительно, при прохладе дня, чтобы кислород поступал, чтобы думать можно было, ничего не мешал, он и беседует с ним. Люди ко Христу в жаркое время шли, безусловно, когда? Когда жара спадала. Когда жара спадала. И вот когда наступил вечер, они несут к нему всех-всех. Ну, нездоровых, понятно. Нельзя Писание говорить, кто нуждается во враче? Больные. Только больной идет к Богу. Здоровые к Богу не идут. Только больной идет к Богу. Здесь тоже очень глубокий смысл. Я пришел, Христос говорит, чтобы спасти погибшее. Спасение получает только тот, кто понимает, что он погибает. Это простая истина. Поэтому люди по правильному адресу шли. Интересное выражение. Он кого исцелил? Одно выражение. Всех. Обратите внимание. Какая бы ни была болезнь, для Бога нет абсолютно ничего невозможного. Он взял их и чем исцелил? Через серьезную операцию. Он исцелил их словом. Скажи только, помните, мы рассуждали? Слово. Скажи только слово. Это вся операция. И анестезия, и рекавери, восстановление, все сразу, все, мгновенно, человек здоров. Это вся операция, которую проводит Господь. Мы чуть позже будем говорить о том, что нередко здоровье физическое, или болезни, точнее, физические, связаны с грехами. Поэтому Христос сначала говорил, прощаются тебе грехи твои, и результат этого человек получал здоровье. Это хороший урок для нас, но об этом мы позже будем говорить. Если посетила нас болезнь, подумайте о том, это не значит, что обязательно наказание. Мы способны иногда, когда, допустим, у меня с братом не сложились отношения, я только и жду, когда он чихнет, Бог наказал. Не жди этого. Там может быть другие причины, почему Бог говорит. Но когда идет речь обо мне, меня болезнь посетила, вот тогда не на соседа, а на себя смотри. А почему, Господи, ты со мной так решил говорить? Может, я уже голос твой пропустил? Мы часто ссылаемся на слова Иова. Бог говорит один раз, потом говорит другой раз, а потом уже и говорит: отдохни, полежи, поболей, таблетки попей. Ну и так он делает, так действует. Итак, друзья, если человек уже заболел, это разговор с самим собой. Господи, а не пропустил ли я твой голос? А не согрешил ли я? Может, ты мне много раз говорил, а я пребываю в этом грехе, и ты для моего блага, чтобы худшего со мной не случилось, ты послал мне болезнь, чтобы я остановился. Я помню, когда по своей, простите, детской, юношеской глупости, ну, мы хотели же так показать, что мы сильные, здоровые, ну, и работать приходилось много. И думаешь, вот крутишься в этой суете, как белка в колесе, есть такое выражение. И думаешь, вот бы отдохнуть. Но Бог послал отдых, оказался в больнице. Господи, слава Тебе, что хоть здесь могу отдохнуть. Ну, приболел не так, может, серьезно, но не в этом дело, в больнице оказался. Ну ты же просил отдыха, вот тебе отдых. А за что этот отдых? За что ты заболел? За то, что неправильно вел себя. Пусть никого там, простите, не убил, не оскорбил, но ты к самому себе, к телу своему неправильно относился. Оно не может 25 часов в сутки работать? И даже 16? И в воскресенье оно не может работать, потому что оно Богу должно поклониться. Если ты все это нарушаешь, ну, Бог же не будет терпеть этого. Поймите, если Божьи законы нарушаются, не ты же их устанавливаешь, Господь устанавливает. Итак, еще одна деталь. Я вижу, чем более так пытаешься оценить и ситуацию и в нашем городе, и людей, с которыми мы соприкасаемся, и с братьями, и сестрами, понимаешь больше необходимость в том, чтобы мы серию бесед провели по вопросам одержимости и обольщения. Очень серьезная ситуация, очень серьезная. Действительно, очень много людей было тогда одержимых. Много их и сегодня. В чем суть одержимости? В чем суть одержимости? Когда человек собой не управляет. Когда им управляет кто-то. Демон, бес, слуга дьявола. Он не может себя контролировать. Мы будем говорить о том, как это проявляется. Хорошо, мало, конечно, здесь. Но во всяком случае, таковые люди были и остаются, одержимые люди. Одна из причин, почему люди становятся одержимыми, одна из причин – это зависимость. Хоть наркотическая, хоть алкогольная, хоть сексуальная, хоть интернетозависимость, неважно. Зависимость от чего-то, мы много, помните, с вами говорили, если человек становится зависимым от чего-то, он сразу становится независимым от Бога. Зависимость от Бога освобождает его от зависимости от чего-то. То есть человек не может быть нейтральным никогда. Если он что-то выбирает, он имеет только свободу выбора. Если он что-то выбрал, то он уже впадает в зависимость от того, что он выбрал. А вот что ты выбираешь? Брат, сестра, молодой, пожилой, что ты выбираешь? Вот то, что ты выбрал, ты от этого зависим. Подумай, а то ли ты выбрал, что надо было выбрать? Итак, люди могут быть зависимыми, когда действительно они не способны себя контролировать, они не способны контролировать свое мышление, свои действия. Иногда до таких ужасов доходит, что люди вообще не воспринимают себя как личность, ты мужчина, не женщина. Помните, бесноватый, которого пытались одеть, а ему все равно. А ему все равно. Все разрывал, всю одежду разрывал. Так он, как вот в чем, простите, говорит, мама родила, в том и бегал. Человек, который абсолютно не контролирует, он неадекватен. Разум его отключен. Почему? Потому что его разум занимает кто-то другой. И вот даже таких людей, будьте внимательны, Евангелие четко говорит, где их спасение? Где их спасение? Вот так легко Христос словом изгоняет бесов. У него власть. И в эту власть он может делегировать или давать своим последователям. Помните, когда он послал учеников, причем, будьте внимательны, не по одному. Это евангельский принцип. Нормальное, это библейский принцип, по два, по три. И у них была эта власть изгонять бесов. И они это делали, и у них это получалось. Сегодня, безусловно, вот на вот этой вот картине очень многие пытаются играть, манипулировать, вот чего-то такого экстравагантного, слишком такого ярко выраженного, чувственного искать. Вот написано в Евангелии Марка, будут бесов изгонять. Вот давайте мы будем пытаться это делать. Друзья, если Бог дал эту власть, вот тогда, если дал тебе Господь власть, вот тогда делай. Поэтому прежде чем делать, задай вопрос, ты имеешь эту власть изгонять бесов или нет? Без Божьей власти ты не можешь этого делать. Об этом отдельный разговор. Но смотрите, для Христа абсолютно нет никаких проблем. Даже те, которые себя не контролируют, они, я имею в виду, одержимые, бесноватые, они могут получить освобождение. Кто в этом случае играет очень важную роль в этом освобождении? Кто? Они сами, бесноватые, не приходили. Так? Что мы читаем? Смотрите. Привели. Они не сами пришли. Привели. И привели, самое важное отметить, не к исцелителю, не к тому, кто бесов изгоняет, экзорцист, а привели ко Христу. Правильный офис, куда надо приводить. Правильное направление. Только Господь освобождает. Для Христа нет проблемы освободить их и от этих болезней. Интересно, дальше, поскольку Матфей пишет эти слова к евреям, то ему важно показать, что то, что делает Христос, оно согласовывается со Священным Писанием. Потом идет, поэтому идет ссылка, стих 17. «Да сбудется реченное, или сказанное, точнее, через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Вот еще один такой очень важный фрагмент, очень важный. Итак, друзья, независимо от того, какой болезнью человек страдает, мучится, пусть это даже полная зависимость, одержимость демоническая, есть один только правильный адрес, куда можно обратиться. Это Христос. Это Христос. Я знаю, друзья, что сегодня много трудностей как раз-таки вот с этим вопросом. И на мой взгляд, приходилось прикасаться с людьми, которые занимались вот изгнанием бесов. И очень много вопросов есть к ним, когда видишь, что те методы, которые они практикуют в изгнании бесов, они не согласуются с библейскими. И у меня возникает, как у христианина, вопрос, те ли методы вы используете, то ли вы делаете. Не получается ли в этом случае, это серьезнейший вопрос, что вы одного беса другим заменяете? Всего лишь навсего, ротацию производите, а как был человек зависим, так он и остается. Это очень серьезный вопрос, друзья, очень серьезный. Изгнание бесов может быть только тем производиться, кто имеет власть от Христа. Раз. Но если это изгнание беса и происходит, то оно происходит, оно не выходит за рамки тех принципов, вот тех особенностей, которые сопровождали изгнание бесов в евангельской практике. То есть, когда это изгонял бесов Христос и Павел, вы помните, да, ярко выраженный пример. Не может быть расхождения. Мы пытаемся манипулировать, это разные там род, сей род изгоняется вот так, этот вот так. Одного только посмотрел, он сам убежал, а другого надо поститься месяцами. Друзья, это неправильное представление вообще о том, что происходит. Если мы делаем это властью, именем Иисуса, друзья, здесь не может быть каких-то месячных, там, зная, что некоторые 40, по 40 дней изгоняли беса. Но никак оно с евангельской практикой не согласовывается. Не могу согласиться с тем, что это правильно. Но то, что Господь может дать власть сегодня, это дар. Вот это дар. Власть наступать на силу вражью и изгонять бесов. Это факт. Перед силой Божьей ничто не устоит. Может, маленькая деталь, я думаю, она будет полезна, чтобы тоже об этом сказали, если вопросы, мы их рассмотрим. Нет, тогда пойдем далее. Я уже проводил этот пример. Когда жили мы в Одессе, то поскольку пришла свобода, и в христианские храмы хлынули люди разные. От и до. Ну и понятно, здесь те, которые имели одержимость, зависимость, которые успели там где-то и посвятить жизнь свою сатане, и с Белым Братством были связаны, и с кришнаитами, и с каких только людей не стало приходить. Ну и безусловно, и стали засыпать вопросами, а как вот здесь, здесь. Я думаю, это серьезный момент, когда нужно было на это все реагировать. Просто говорить, читай Библию, это одно, но все-таки здесь нужно было более аргументированно что-то сказать. И вот тогда пришлось много соприкоснуться, вот, знакомиться с трудами общества сознания Кришны, с взглядом Белого Братства, с бело-черной магией. Не советую никому в эту грязь лезть. Никому. Это грязь. Не теряйте зря время. Посвятите жизнь свою Богу, изучению Священного Писания. Когда люди задают вопрос, безусловно, я понимаю, что здесь должно быть действительно Божье призвание, потому что ты заходишь фактически на сатанинскую территорию, когда ты начинаешь знакомиться с этими трудами. Это правда, друзья. Ты можешь зайти на эту территорию тогда, когда у тебя охрана, Божья охрана. Если эта охрана нет, не лезь туда. Любопытство убьет тебя. Это правда, друзья. Не торопитесь, не заигрывайте. Это достаточно страшная ситуация, это болото. И не рассчитывайте на свой интеллект, на то, что да, беда большая, попробую и все. Как попробовал, так и остался. Зависимость начинается с чего? С первого раза. И ты останешься там. Это гарантия, если нет защищенности. Я вот с этими вопросами приходилось прикасаться, столкнулся с русским народным чернокнижием и встретился там с информацией об одном очень известном маге, Константин Леви. В конце его этой книги дается интервью, разговаривает с этим магом. Ему задают вопрос, вот считаете ли вы, что ваша власть, которую вы имеете, она, если вы, допустим, на кого-то порчу навели, то нет силы, которая, то есть это обязательно сбудется. То есть если вы навели порчу, она сбудется, да, вы гарантируете, да. Хорошо, а если какая-то сила, которая может вам противостоять? Понимаете, очень серьезный разговор, это достаточно сильная личность, демоническая личность. Есть ли сила, которая вашим вот этим вот действием, чарам может противостоять? Да, что это за личность? Бог. Я просто удивляюсь тому, вот люди лезут в это болото в надежде получить защищенность. Но те, которые у кого они пытаются получить защиту, руководители высшего ранга в демоническом мире, они признают факт, что над ними есть тот, против которого ничего не могут сделать. Простой вопрос. Зачем лезть туда? Обращайтесь к высшему авторитету. Даже эти демонические властители открыто признают власть Господню, что Бог может противостоять и разрушить их планы. Зачем заигрывать с этой грязью? Зачем заигрывать с гороскопами? Зачем заигрывать с различными заклинаниями, гаданиями, в какой бы форме они ни происходили? Зачем заигрывать с суеверием, с предсказаниями, с народными обычаями, которые фактически демонически являются демонической зависимостью? Зачем не заигрывать? Мы немножко как-то, помните, об этом с вами говорили, но вынуждены будем еще вот серию бесед на этот счет провести. Итак, люди в это состояние попадают только потому, что они без Бога. Это печальное состояние, когда ты ничего не, ты сам не можешь даже думать. Вы встречались с людьми, когда 5-летние, 7-летние дети говорят, девчата, когда говорят таким низким-низким басом, который едва ли у кого-то в мире найдешь? Встречались? Очень много таких людей. Когда взгляд неестественный, глаза стеклянные, когда он начинает говорить, это просто удивляешься. Слушай, ничего общего нет вот по тембру голоса с его природным состоянием. Откуда это, не подскажете? Вот оттуда, кому он служит. Уже не человек говорит, а тот, кто за ним стоит. Потому Павел прямо сказал, наша брань против кого? Не против людей, а против тех, кто за этими людьми стоит. И очень много сегодня вот есть практики, не практики, очень много людей, которые именно в этом состоянии находятся. И именно этому способствует, будьте внимательны, именно этому способствует сегодня обработка сознания человека через телевидение, через интернет, через виртуальную эту реальность, через фантастические игры, через эти, простите напросто, что-то ненормальное и страшное. Человек впадает в зависимость, он себя уже не контролирует. А зависимость человека – это прямая дорога к одержимости. Хотите поиграть? Поиграйте. Сможете ли выползти? Найдутся ли люди, которые вас вот точно так же возьмут и приведут ко Христу? Найдутся ли? Или они вместе с вами лягут костьми там, где-то с моста броситесь? Найдутся ли эти люди? Друзья, страшно, но это факт. Вот за этими простыми словами, что Христос изгнал бесов из бесноватых, кроется много вопросов, почему люди стали бесноватыми. Какова причина? И мы не можем об этом не говорить. Итак, друзья, тоже очень трогательный момент. Христос с разными категориями людей соприкасался, от и до. Это уже еще одна категория людей, которые просто не в состоянии себя контролировать. И над ними распространяется божественная власть. Но для того, чтобы эта власть Господня могла над них распространяться, друзья, насколько важно, чтобы рядом с людьми, которые не способны себя уже контролировать, не способны. Кто был? Те, кто взяли бы и привели. Мы нередко приводим на этот случай пример расслабленного, помните? Он не был одержимым, но он не в состоянии был ничего сделать. Итак, друзья, когда вы видите, вполне возможно встретить таких людей, а их достаточно много, и сегодня, поймите правильно, у нас нет основания впадать в панику. Есть тот, куда можно привести. И написано так. Он исцелил всех. Все. Нет никакой болезни, которую Христос не мог бы исцелить. Хорошо, друзья, может, есть вопросы? Давайте вот по этим трем стихам мы их рассмотрим и после этого пойдем далее. Пожалуйста. А что? Ну да, я понимаю, что слишком грязный вопрос. Я понимаю. Так вот, друзья, об этой грязи-то мы должны говорить. Что это не просто там какой-то фан такой немножко, ну, защищенность какую-то, поймите, правильно, это грязь. Это действительно правильно сказано. Это грязь. Не лезьте в грязь. Да, пожалуйста. Да. Секундочку, если можно, сейчас истичка, потом вы, брат Коля. Да, пожалуйста. Вопрос, как ко Христу вот таких людей привести, друзья? Самое важное, самое первое здесь, поймите, вопрос не к человеку привести. Вот если вы соприкоснулись с этими людьми, между прочим, сегодня утром как раз-таки вот пришлось соприкоснуться с подобной ситуацией. Одна из наших сестер говорит, я в такой ситуации нахожусь. я соприкасаюсь с одержимым человеком. Я вынужден соприкасаться. Что делать? Самое первое, друзья, у нас нет основания впадать в панику. Тот, кто, как говорит Писание, в нас, давайте добавим, если он в нас, тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Итак, это ваш момент. Если вы где-то соприкасаетесь с этими людьми, друзья, прежде всего вам нужна божественная защита. Вот почему важно опять вспомнить слова «бодрствуйте и молитесь», чтобы всегда иметь защищенность. А затем одно действительно просто как минимум простое, вот довести до сознания человека, тебе нужен Христос. Как бы то ни было, если человек вообще, извините, Женя, мозги у него не работают, он покойник, простите, да. Вы прекрасно понимаете. Сатана манипулирует, он использует сознание человека и управляет там, но он управляет чьим сознанием? Человеческим. То есть мозги-то работают, работают. Поэтому, насколько это возможно, стучите вот в это сознание, тебе нужен Господь. Тебе нужен Господь. Это останется в сознании. Это, может, первые такие шаги. Первое, мы не можем впадать в панику, друзья, если Господь с нами. Второе, вот важно донести здесь, тебе нужен Господь. Если будет необходимость встать с ним на колени и молиться, друзья, важный момент, я думаю, об этом надо говорить, потому что это серьезный вопрос. Друзья, вот приходилось соприкасаться с одержимыми людьми, очень остро, и, как правило, вот свою одержимость они всегда проявляют, когда речь идет о спасительной жертве Иисуса Христа. Если идет речь о пролитой крови, молю Тебя, Господи, во имя пролитой крови Иисуса Христа, который умер за мои грехи, вот здесь обычно эти люди, они становятся вообще, это пик, вы понимаете? Вот чем Христос победил ад? Чем? Кровью своей. И они прекрасно знают, что это смерть для них. Написано, Он пришел разрушить дела дьявола. Так? Он это сделал. То, друзья, вот люди зависимые, они очень остро реагируют на это. Очень остро. И вполне возможно, могут быть случаи, когда действительно просто он настолько обостренно будет реагировать, там, извините, пожалуйста, но я понимаю, об этом тоже так говорите, там, вполне возможно, человек будет кататься на земле, пускать пену изо рта, что не является абсолютно ничем удивительным, кричать непонятным голосом, материться, обзывать вас, вспоминать вам грехи ваши, которые кто знает, когда делали, и, может, уже давно их покаялись, понимаете, да? Поэтому нужна вот эта защищенность. Понимаете, давайте лучше мы отдельно об этом подробно поговорим, но как минимум спокойствие, защищенность иметь, и самое главное, донести до человека вот эту истину, тебе нужен Христос. Ты зависимый человек, тебя только Христос может освободить. Если будет предложение помолиться, друзья, молитесь, Господи, заступи за этого человека, освободи его от этой зависимости, во имя крови Христа прошу тебя. Вот это вот. Ну, я понимаю, если будет необходимость, конечно, тогда здесь идет речь и о молитве, и других, чтобы подсоединились другие, но будьте внимательны, не человек изгоняет беса, не заблуждайтесь, пожалуйста. Это право принадлежит только Господу. Вот, хорошо, пожалуйста. Ну, это, я думаю, об этом будем иметь еще рассуждение. Знаю, что грязная тема, но все-таки защищенность мы обязаны иметь. И быть к этому готовы, обязаны. Пожалуйста, брат Коля. Да, друзья, ну, мы, конечно, жили в той стране, где, вернее, не только в Царской России, смотрите, Ветхий Завет прямо говорит, вопрос о том, почему вот раньше тогда сжигали этих всех гадателей, колдунов, почему сегодня вот так интересно к ним относятся, в этом суть вопроса. Ну, Ветхий Завет прямо говорит, как относиться к гадателям. Помните, да? Там прощения нет. Это горький корень, который оскверняет, сам уже пропитан этой гнилью, грязью, и он оскверняет многих, поэтому там категоричное было. Я понимаю, действительно, вернее, категоричное заявление. Друзья, но с одной стороны, обратите внимание, Писание прямо говорит вот о чем, что воевать, это, в то время, значит, это, Бог дал заповедь народу израильскому. Там была форма, ну и принято называть теократическая форма правления, то есть богоправление, когда священники, они управляли государством, они опирались на закон. То есть там фактически, получается, смешанная была политическая власть и религиозность, так можно выразиться. Вот эту попытку делали исторические церкви, когда выносили решение. Помните, мы поднимали вопрос о суде над Христом? Вот евреи этим очень сильно играли. Они говорят так, мы не можем предавать суд. Они давно уже решили убить Христа, но будьте внимательны, они решение свое вынесли уже, убить его, а теперь в руки политиков отдают. Вот это было всегда, это было и в царской России. Церковь, о которой вы упоминаете, она никого лично не убивала. Она выносила решение, поскольку там спайка была, там была одно, церковь с государством было одно, поэтому выносили такие вот страшные решения. Не только там колдунов, а других. Друзья, то, что сегодня происходит, то, что вот сегодня происходит в этой области, явно говорит о том, мое глубокое убеждение, то есть вот эта разнузданность. Те, кого вчера просто считали, фактически врагами душ людей, колдунов всевозможных, их сегодня дипломируют, они сегодня съезды свои, шабаши устраивают, шабаш ведьм, и он уже не называется шабаш ведьм, а съезд, как-то по-другому, благородно. Вот. Мир не поменялся. Сегодня вот это беззаконие, эта грязь, явно ощущая, ведь демон это прекрасно знает, что события в последнее время, они Библию хорошо знают, потому понимая, что немного остается времени, они как раз-таки вот эту агрессию свою очень активно и проводят, осуществляют свою деятельность. И Павел на этот счет, на мой взгляд, как на это реагировать? Друзья, я хотел бы попросить вас, обратите внимание на Священное Писание. Это правило, как на все это реагировать. Павел пишет о последнем времени. Злые люди и обманщики – это категория обманщиков. Вот смотрите, прямо написано, как они будут вести себя. Они будут, что делать? Преуспевать. Это пророчество? Пророчество. Они будут преуспевать во зле как? Вводя в заблуждение и сами заблуждаясь. Прямо сказано. А дальше дается рекомендация, как нам в этой ситуации вести себя. Помните, что Писание говорит? Подскажите. А ты, пребывай в том, чему научен. Это правильная реакция верующего человека. Библия явно предсказала о том, что вот эта вот действительно грязь демоническая перед пришествием Христа будет очень активна. Вот эти простые слова «а ты», пребывая в том, в чем научен, прямо говорит о том, что у нас есть основание спокойствия, оно в Боге. И ввязываться в эту грязь не надо. Даже когда речь идет о ереси, помните, да? Он еретик. Но Библия прямо говорит. Один раз сказал ему, второй раз сказал, потом все. Еретика после первого, второго заявления, просто отвращайся, и ни о чем говорить не надо, как бы он ни возмущался. Вы против истины, вы там против Библии. Еретик есть еретик. Обратите внимание, есть четкое направление, его следует придерживаться. Поэтому в этих вопросах, друзья, очень опасно пытаться соединить, скажем, веру в Бога с политикой. Почему? Это мое глубокое убеждение. Верующий человек, служитель церкви, он не может быть политическим лидером. Не может быть избранным политическим лицом, мое глубокое убеждение. Обратите внимание, не зря даже эта система, страна, с которой мы выехали, пусть она боролась с Богом, но самый первый декрет, который Ленин издал в январе 1918 года, помните, какой был? Отделение церкви от государства. Самый первый декрет. Считаю это правильным, сегодня этого надо следует придерживаться. Церковь отделена от государства. Если мы, скажем, явно видим, что это еретик, что это явно одержимый, слуга дьявола, никакой войны здесь просто не может быть. Никакой войны. Мы говорим, согласно Священному Писанию, это еретик. Это вот этот. Это вот этот. Все, наша функция закончена. Мы обязаны зло обозначить и назвать злом, но не чем-то сереньким таким, которое не побрилось уже 3 дня. Если это грязь, то это грязь. Если это зло, то это зло. Вещи должны называться своими именами. И на этом наша с вами функция, как вы видите, Священное Писание, закончена. А дальше, пребывая в том, чему научен. Опять слово. Опять слово. Я понимаю, тоже серьезный вопрос, но я думаю, что тоже будем немножко его касаться позже. Хорошо, друзья. Есть еще вопросы? Я думаю, что, наверное, далее мы уже не пойдем. 17 стих. Пожалуйста, вопрос или... Да. Да, вопрос. 17 стих говорит так. Он понес, взял на себя наши немощи и понес болезни. Так написано, да? Будьте внимательны, когда эти слова в данном тексте произнесены? Когда ко Христу принесли и привели, так? Он исцелил, исцелил во исполнение пророчества, что он взял наши немощи и болезни. Самое важное, что здесь явно отсюда видно. Когда болезни уходят, когда люди сознательно приходят к Богу. Но это никакого основания делать ложный вывод о том, что верующий не может болеть, не дает нам оснований. Больные, Когда Бог поселил евреев в обетованную землю, он им прямо говорил, ну смотрите, обетованная земля, слушайте, молоко, мед, кран открыл, мед течет из крана водопроводного, простите, так, улыбаемся мы иногда. И вдруг на тебе, при всем этом благословении, благополучии, которое обещано, он им прямо говорит, я пошлю вам каких людей? Нищих, хромых, убогих, а они зачем? И он прямо говорит, для чего? Что вас испытать? Что вас испытать. Когда мы говорим о болезнях, аналогично, друзья, ведь смотрите, Библия прямо говорит о том, почему человек может болеть. Это может быть причина либо грех, либо испытание, либо может какая-то другая причина, либо к славе Господней. На каком основании могу делать вывод, что верующие не болеют? На каком основании? Когда люди приносят больного или больной обращается к Богу, мы говорим, вот тогда для Бога фактически нет ничего невозможного. Но вот так вот, раз, и исцелил без всякого покаяния, без прихода к Богу, это только Анатолий Михайлович Кашпировский может, и ему подобные. Им нужны здоровые грешники, понимаете? Если он будет больной грешник, он же мало будет грешить. Поэтому такие люди, они никогда о покаянии не говорят. Они не говорят, что должен обратиться к Богу. Если обратиться к Богу, нужно о себе подумать, правда? О своем отношении. Вот в этом вся и беда. Сатане нужны здоровые грешники, это надо понимать. Поэтому он и старается дать им здоровье. А фактически не здоровье, здесь о другом, это я думаю, что отдельно, когда-то, может, это сложный очень вопрос, мы поговорим о том, как в духовной сфере работает вот это так называемое исцеление по методу Чумака, Кашпировского и ему подобных целителей. Это не исцеление, друзья. Это нечто другое. И об этом тоже мы обязаны знать. Итак, если человек приходит к Богу, он получает исцеление. А так, то же самое Павел, простой пример, пожалуйста. Который такую имел силу, что ну, даже не говорил, а с его одежды, помните, с его там части одежды снимали, пояса, там где-то, может быть, ремень, мы бы сегодня сказали так, на больного накладывали, и он здоровым становился, не так ли? Вот, даже чтобы тень проходящего Петра, да, исцелила. Ну так вот люди, вот сила была, действительно это так. Но в то же время, когда вот это, я хочу подчеркнуть, вот эти чудеса, пик чудес, очень сильные чудеса были произведены в Ефесе, послание к Ефесянам известно. Когда Павел основал там церковь и пошел далее евангелизировать мир святости святия Христе, то в Ефесе он оставил Тимофея, у которого не были очень большие проблемы, потому что желудок немножко прибаливал. Мы говорим, почему Петр тебе, вернее Павел, жалко было тебе там поясочек послать ему Федексом, чтобы он исцелился. Он этого не сделал. Но больной был Тимофей, больной. Но почему он его вот на расстоянии, там, телепатия, на расстоянии, там, или телекинез, на расстоянии силы, почему ты не проявишь? Нет. Это разные совершенно состояния. Поэтому, друзья, я понимаю, поднимается очень серьезный вопрос. Сегодня проповедуется Евангелие благополучия, Евангелие богатства, Бог богатый, мы должны быть богатым, верующий не может быть бедным. Бог здоровый, верующий не может болеть. Друзья, это просто, извините, пожалуйста, спекуляция, это просто извращение Священного Писания. Даже во времена Христа были больные люди. Хоть он исцелил всех, но каких всех? Только тех, кого привели. Но не всех абсолютно. А там они остались. Почему они остались больными? Почему? Потому что не пришли. Я понимаю, это очень тоже серьезный вопрос. Мы будем периодически касаться этого. Итак, нет оснований, исходя из этого текста, что он понес наши немощи и болезни, утверждать, что верующий не может болеть. Это заблуждение библейское, которое должно быть названо прямо своим именем. Болезнь – это разговор Бога с человеком. Мы как-то говорили, какой разговор, что Бог желает сказать через болезнь? Это разговор с кем? Вот кто болеет, с тем разговор. Понятно, да? Поэтому, прежде всего, это серьезный вопрос, серьезный разговор с тем, кто болеет. И я не имею права, если я, допустим, вижу, что брат больной, не имею права говорить, вот, Бог тебя наказывает. Я не знаю. И друзья его тоже думали, что Бог его наказывает. И старались доказать ему. А там видим совершенно другая ситуация. Хорошо, друзья, пожалуйста, вопрос, Олег Иванович. Ага. Хорошо. Друзья, я понимаю, здесь может немножко интересная такая деталь. Брат ссылается на Нагорную проповедь, которую мы ранее рассматривали. Ищите прежде всего Царство Божие, и это приложится вам. И существует мысль такая, что это? Вот то, что вы ищете, оно вам приложится. По тексту, друзья, мы не можем сделать этот вывод. Почему? Потому что, значит, если смотреть, вот братья как раз высветили этот текст, если посмотреть на контекст, то там Христос говорил о заботах. Не заботьтесь. Помните? Во что есть, что одеться. Помните, мы об этом говорили? И вот после этого он говорит, ищите же. Это сильное заявление, частичка же, она усиливает здесь вот, мысль, на которую Христос обращает внимание. То есть, как, вот чему должны давать предпочтение? Первое, это Царство Божие. А вот то, чего вы ищете, помимо Царства Небесного, да, оно все усмотрится. То есть, по тексту явно видно, что Бог побеспокоится о том, о земных ваших вопросах, как и в истории, которую мы рассмотрели. Бог исцелил тещу Петра. То есть, я думаю, эта мысль понятна. То есть, в этом случае нам этот текст помогает понять не мое понимание, а сама Библия. Это один из принципов протестантов. Писание толкуется Писанием. Как появилось протестантское движение в 1517 году, вот один из принципов Писания толкуется Писанием. Поэтому, друзья, если что-то в тексте непонятно, мы на занятиях в библейской школе об этом говорили, важно смотреть, посмотрите как минимум то, что выше немножко, 3, 4, 5 стихов выше написано и ниже, и поразмышляйте. И картина того, о чем идет речь, для вас более-менее прояснится. То есть Писание толкуется Писанием. Хорошо, друзья, время наше сейчас помолиться. Итак, перед Богом, который дал учение, это учение произвело эффект и самый разнообразный. У начинающих людей эффект, следующий со всеми проблемами к Богу. Там еще не о Царстве Небесном, но смотрите, эти вопросы, понимая слабое состояние, понимая несовершенство людей, Господь решает, но цель его одна – привести их к духовному возрастанию. Это цель нашего сегодняшнего изучения Библии. Много, может быть, сегодня мы коснулись, особенно демонических вопросов, я понимаю, оно тревожит. Другие вопросы, гостеприимство, вот, посещение друг друга и так далее. Это вещи, через которые мы проверяемся вот, на тот предмет, насколько мы верны Священному Писанию. Нравится, не нравится, это один вопрос. Нужно, значит, буду это делать. Я думаю, уроки мы получили для себя. Сейчас мы пред Господом еще раз помолимся. Аминь. Аминь.